4 часа дня. На мостовой дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись. Двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду, хоть она и теплая, а все-таки легче. 4:45. По мощенным улицам движется фургон старьевщика. Мистер Джонас сидит на козлах и поет. У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата. Он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба, и тут рядом с ним остановился фургон. «Здравствуйте, мистер Джонас».
«Здравствуй, Том!»
Они были только вдвоем на пустой улице. Можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот, ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку и, попыхивая ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.
«Ну что, Том?» — спросил он.
«С Дугом плохо», — сказал Том. «С моим братом». Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингов. «Он заболел», — сказал Том.
«Он умирает».
«Ну-ну, не может этого быть», — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся.
Вокруг был спокойный, надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти. «Он умирает», — повторил Том. «И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата».
«Может так быть, мистер Джонас?
Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?»
«Ну», — начал было мистер Джонас и прикусил язык, потому что Том заплакал.
«Я всегда думал, я его ненавижу. Я думал, мы ведь всегда деремся. Наверное, я и правда его ненавидел. Иногда. А теперь, ох, мистер Джонас, если б только...»
«Что, мальчик?»
«Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга. Ну, что-нибудь такое, чтобы отнести ему, и он поправится».
Том опять заплакал.
Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза. «Дугу нынче летом уж очень не везет», — сказал он. «Прямо все шишки на него валятся».
«Расскажи-ка толком», — попросил старьевщик.
«Ну, во-первых...» Том всхлипнул и перевел дух. Он еще не совсем совладал со слезами. «Он лишился своего лучшего друга. Это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку. А она очень дорогая. $95. Потом он еще свалял дурака, сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана. Ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил».
«Ай-яй-яй», — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.
«Еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и понятно, лето пошло пропащее».
«Родители иногда забывают, как они сами были детьми», — сказал старьевщик.
«Ну, ясно», — сказал Том и продолжал, понизив голос. «А потом он забыл во дворе одну штуку. Самые настоящие кандалы из Тауэра. И они там провалились всю ночь и совсем заржавели. А главное, я вырос на целый дюйм и почти его догнал. Вот это ему обиднее всего».
«Это все?» — спросил старьевщик.
«Да нет. Надо только вспомнить. Было еще 100 разных бед вроде этих, даже еще похуже. Да выдастся же такое лето. Не везет человек, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели».
«Я помню, у меня тоже бывали такие года», — сказал старьевщик.
Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти года. «Ну вот, мистер Джонас, в этом все дело. Поэтому он и умирает». Том замолчал и отвернулся.
«Дай-ка мне подумать», — сказал мистер Джонас.
«Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете?»
Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь в ярком свете дня, а лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул, повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул. «Том», — сказал он, глядя в спину лошади, — «мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять, после ужина». «Ну и тогда...» «Трудно сказать». «А покуда...» Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесок. «Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки». Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть. 7 часов. Город кажется огромной печью. С запада на него опять и опять накатываются волны зноя. От каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень, черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца. И Тому чудится, гордо шествует огненный факел. Торжественно выступает огненная лиса. Сам дьявол обходит свои владения. В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса. «Как Дуглас?» — спросил он. Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать. «Позвольте мне его повидать», — попросил старьевщик. Она все не могла вымолвить ни слова. «Мы с ним старые знакомые», — сказал мистер Джонас. «Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено». «Он», — она хотела сказать, — «без сознания», но вместо этого сказала: «Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним».
«Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее. К ним лучше прислушиваешься. Они глубже проникают в самую душу».
«Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать». Миссис Сполдинг ухватилась за ручку двери, но и не подумала ее открыть. «Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли».
«Воля ваша, мэм», — сказал мистер Джонас. Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх на окно Дугласа.
Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь. Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас. Если прислушаться, казалось, кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.